Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что гость моего сегодняшнего эфира – Сергей Михайлович Шахрай. Вопрос, пришедший по спейджера за время передачи. Сергей Михайлович, вы руководитель, грамотно руководить – это значит предвидеть. Предвидели ли вы в 90-х годах развитие событий по сценарию, который произошел и происходит? Ну, можно поспорить с утверждением, что грамотно руководить – это предвидеть, хотя, в общем, предвидение, конечно, необходимо при принятии государственных решений.
В деталях, конечно, нет, но основные параметры были понятны. Вот этот розовый романтический период, очевидно, не мог быть и не был, как всегда, в истории длительным. После этого наступала определенная в философском плане реакция. То есть стабилизация ситуации, откат на какие-то позиции, хорошо, что она заранее подготовленная. Вот эти заранее подготовленные позиции, это как раз наш проект Конституции, очень небольшой по объему документ, который не является инструкцией для газовой горелки, а содержит свод правил и процедур, что делать, когда возникает та или иная ситуация. Конституционный суд, согласительная комиссия, выборы, досрочный роспуск. И в рамках вот этого параметра можно говорить, что мы предвидели это развитие будущего, понимая, что нет многопартийной системы, что нужна президентско-парламентская власть, что в нашей стране президент должен являться не хозяйствующим субъектом, а арбитром или там британской королевой мужского обличия, востребованной только в случаях конфликта. Парламент, правительство, центр, регионы и ряд других вопросов. Не все получилось, но тем не менее Конституция дожила до 15-летнего как бы возраста и стала по возрасту второй в истории нашего государства. Довольно, в этом плане мы предвидели.
Довольны своим детищем?
Да, горжусь и надеюсь, что еще поживет.
Мнение независимого юриста Александра Максимовича Яковлева.
Конституция, вначале представлявшая собой декларацию того, как должно быть, за эти годы показала, что Конституция из юридического документа становится действительно основным законом организации реальной жизни в стране. А это очень важно. Можно ли писать прекрасную Конституцию, очень звонкую, очень современную, а жизнь пойдет другим путем, и такой Конституции грош цена. Можно отметить несоответствие, которое имеется сейчас с идеей Конституции. В частности, я усматриваю, например, недостаточную самостоятельность законодательных органов в инициативе развития процессов в нашей стране. Но это, как говорится, вопрос уже не столько формулировок Конституции, сколько реальной политики.
Напомню, что это мнение одного из виднейших юристов российских, Александра Максимовича Яковлева. С чем-то хотели бы поспорить?
Ну, как всегда, очень профессиональное и глубокое мнение. Хочу просто два момента отметить. Первое, все-таки мы написали Конституцию как образ будущего. В ней пять моделей. Модель федеративного устройства, модель президентско-парламентской республики, модель государственного аудита как контроль от имени общества. А поскольку это модель, конституционный образ, то мы находимся на пути к приближению к этой модели, как цели. И здесь можно говорить о том, что много еще не сделано. Но в этом как бы залог того, что Конституция будет работать. И как раз это отметил наш уважаемый коллега. Что касается самостоятельной законодательной власти, депутатами тоже надо уметь работать. Депутаты должны делать всего две вещи. Голосовать. Не писать и не придумывать, а голосовать от имени избирателей за грамотные законы, отвергая плохие, и контролировать исполнительную власть по деньгам. А вот это депутаты как раз еще и не умеют или не хотят. Поэтому это не слабость парламента, заложенного в Конституции, это слабость нашего депутатского корпуса, это детская болезнь. Депутаты хотят делить и раздавать, а это, извините, не их задача.
Сергей Михайлович, раскройте окончательное авторство Конституции, потому что проект был принят ваш, написанный, если не ошибаюсь, вместе с Алексеевым, да? Вот в борьбе там проектов за основу был принят ваш. Но что-то известно вносил и Борис Николаевич туда лично или нет? Насколько Конституция, которая вот тот проект, который вы писали, соответствует окончательному тексту?
тут пятью минутами или двумя не ограничится. Ну, скажем так, в 92-м году был мой авторский проект, он назывался «Конституция. Вариант 0». Это при том, что я был членом Конституционной комиссии, в которую входило 100 депутатов, и возглавлял ее Ельцин.
Написали вы отдельно от комиссии?
Да, потому что в Конституционной комиссии работа, ну, на определенном этапе зашла в тупик. И благодаря Руслану Мрановичу Хасбулатову и целому ряду обстоятельств. А потом, когда возник кризис 93-го года, мы предложили президенту, и он с удовольствием принял эту модель, я и Алексеев Сергей Сергеевич, чтобы не идти на референдум просто с лозунгами «да-да, нет-да», и с тем, кто лучше, депутат или президент, мы предложили, надо выйти с некой позитивной программой, с проектом будущего. И тогда, в апреле 93-го года, был опубликован проект, авторство которого принадлежит Алексееву и Шахраеву. Но когда начало работать летом конституционное совещание, мы посчитали для себя важным не гордиться авторством и там бить себя лицом в грудь, как говорил один полковник. Мы положили на стол конституционного совещания и проект, разработанный Конституционной комиссией, где ответственным секретарем был Олег Германович Румянцев, мой, я считаю, старинный товарищ по-крупному, несмотря на всякие там разногласия и споры. И мы интегрировали текст. То есть действующий сейчас с 93-го года основной закон включает в себя лучшие черты и Конституционной комиссии, ну и, конечно, база вот нашего проекта, чем я очень горжусь. Документ интегрированный.
Не обидно было отказываться как юристу, как автору? Ну, авторское честолюбие, в конце концов, есть от каких-то ваших постулатов, интегрируя чужие.
Не, ну за какие-то позиции мы дрались, что называется, насмерть.
Например.
Федеративное устройство государства. Потому что для России...
Альтернативой могло быть...
Унитарное, к чему мы всегда как бы пытаемся скатиться. Трижды в нашей истории была попытка построить федеративное государство. При этом федерализм для меня это не только устройство территории, но и защита демократического режима политического, когда к разделению властей по горизонтали, законодательное, исполнительное, судебное, добавляется разделение по вертикали, центр региона. Сильные самостоятельные регионы — это основа политического режима демократического. Но это целая философия. Нам удалось... Я вообще считаю, что одно, может быть, единственное, что удалось Ельцину, это вот отстоять федеративное устройство нашего государства.
А Путину удалось его отстоять?
Путин вернул, скажем так, вольницу ряда регионов, вернул в конституционное поле, пообрезав у них и остатки суверенитета, и там самостоятельность немеренную, амбиции, отобрав право избираться населением, была введена формула, когда их избирают депутаты по представлению президента. Тоже нужная была работа. Все-таки федерация — это не, как говорят, не бардак.
Но не извращена ли идея Конституции тем, что руководители крупнейших регионов, в том числе и национальных, как бы напрямую не... участвует. Ну, в общем, легли в эту властную вертикаль.
Вы знаете, от этого пострадал Совет Федерации, как верхняя палата парламента, его вес и авторитет. Ведь был период, когда Госдума была расколота, правительство в соответствующем состоянии, президент не очень дееспособный, и Совет Федерации, сформированный из первых лиц регионов, избранных населением, сыграл в 96-98 годах просто такую спасительную, стабилизирующую роль. Сейчас он пострадал в этом качестве, но при этом не нарушены базовые принципы федерализма. Два представителя от региона, и в конце концов можно говорить о том, что сейчас губернатор или президент региональный – это двойная легитимность. Почему? Потому что его представляет президент, избранный нами населением, а на должность утверждают депутаты, избранные его избирателями в конкретном регионе. То есть концепция наделения полномочиями – это концепция двойной легитимности. Но, положа руку на сердце, я хотел бы вернуться, конечно, к выборности. Угу. К выборности членов Совета Федерации.
То есть вот это построение властной вертикали, достаточно жесткой, это то, что вы назвали вот периодом в философском смысле реакции в политической жизни страны, когда мы вначале говорили об этом?
В этом плане, да.
И вы считаете, что будущее будет за большими правами у, соответственно, федеральных округов и субъектов федерации?
Вы знаете, это неизбежно. Вот сейчас министром регионального развития стал Козак Дмитрий Николаевич. достаточно профессиональный человек, и они пришли к тому же, что все равно надо самостоятельность регионов поддерживать, потому что самостоятельность, обеспеченная экономически, это ответственность, это развитие, то есть потенциал, огромный потенциал страны. Но при этом тут же была достигнута как бы другая крайность. Возникли варианты создать 8 или 10 мегарегионов, это уже другая крайность. Регионы в России не должны быть самодостаточными для того, чтобы сказать в минуты кризиса, а пошли вы, сами проживем. Поэтому 50-45 регионов меньше в нашей стране нельзя, это слабость государства. Хотя бы надо помнить о том, что Бжезинский и ЦРУ в 2004 году писали, хорошо бы Россию на 8 регионов крупных разделить, и чтобы они жили самодостаточно. Если этого хочет ЦРУ и Бжезинский, значит, и нам этого делать категорически нельзя. Давайте от противного.
Сергей Михайлович Шахраев, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». Сергей Михайлович, вы очень много и активно занимались национальной политикой, даже были руководством при смене названий главного ведомства страны по национальной политике. А Анатолий, инженер из Ленинграда, вопрос, который пришел по интернету до начала программы. Почему вы так грубо разговаривали с Дудаевым, что началась первая война в Чечне?
В этом вопросе два для меня важных момента. Первое, я считаю, что и мне в том числе удалось это сделать. Мы впервые, наше государство, перестали строить по национальному принципу. Раньше это было СССР, РСФСР как способ решения национального вопроса, так же, как Югославская там, или Чехословацкая Федерация. Все развалились. В Конституции 93-го года мы этнический принцип загнали за Можай. Все субъекты Федерации региональные по своей сути субъекты Российской Федерации. Ну, большинство из них многонациональные по составу. И нам удалось пробить законодательство о национально-культурной автономии. По национальному принципу надо не территорию делить, а объединяться для воспитания детей, сохранения истории, этноса, религии, в конце концов, этнически окрашенной. И вот национально-культурная автономия плюс федерация на региональном принципе — это наша большая победа. Что касается Дудаева, то в 93-м году в Грозном мне, Рамазану Абдулатипову и Валерию Шуйкову удалось подписать соглашение с парламентом Чечни, и Дудаев тогда тоже против этого не возражал, о разграничении предметов ведения и полномочий. Мы готовы были этот договор с Грозным подписать. Кстати, именно этот договор в последующем подписал Шаймиев, доведенный до логического конца. Через месяц или два после подписания этого документа осенью в Москву явился Яндарбиев, привез бумагу о том, что они свои подписи под этим документом отзывают. Яндарбиев не скрывал свою концепцию. Говорит, понимаете, Сергей Михайлович, он и мне это говорил, чеченское общество, общество тейповое, родовое, важны клановые и прочие интересы. Там один клан за образование отвечал, другой за МВД, третий еще за что-то там. А в такой ситуации Дудаев никто. Все решают вот эти кланы между собой и внутри себя. Нам нужна большая война, чтобы в пламени войны с Россией переплавить, разрушить родовые племенные отношения, а потом, мы, говорит, после войны с Россией заключим мир, но мы будем уже демократическим государством, где нужны президент, разделение властей. Ну, хлеще Геббельса. Это была концепция. Им в войне надо было переплавить свои там тейповые отношения и построить в кавычках гражданское общество.
И что в итоге переплавилось сегодня? Ну, следите за развитием событий. Вошла итоге... ли Чечня в правовое поле, в конституционное поле, в конце концов?
В этом плане движется... пусть коряво, но в правильном направлении Чечня. И, кстати, грамотное отношение с Москвой, признание конституционной, Конституции Российской Федерации дает Чечне больше в экономическом плане. Посмотрите, как развивается ситуация и по нефти, и, там, и по налогам, и по особой экономической зоне. Больше, чем вот та вся возня Дудаева, Яндарбиева и Басаева. Кстати, ведь за всей политикой, за всеми словами в Чечне была построена экономическая зона свободная. Таможни нет, налогов нет, правоохранительные органы выгнаны из своих 150 самолетов, и Басаев компьютеризовал Россию. На этом был его бизнес построен. Mm-hmm. Ну, торговля оружием и прочими вещами. То есть большая экономика с покупкой много чего в Москве. Но это отдельная история. С Дудаевым готов был Ельцин встречаться, но его все время сбивали. Он человек такой был, нестойкий. Сначала к нему посылал своих советников Михаил Сергеевич Горбачев, там Денисов, Денисов, Краснов. Ты, говорит, давай, Джохар, скажи, что ты против Ельцина, мы тебе объявим союзной республикой, и ты будешь не автономной, а союзной республикой. Интересное предложение. Потом, с другой стороны, заходы были. В итоге, за недели 2-3 до встречи с Ельциным, в «Новой газете», по-моему, ну не буду сейчас врать, появилось огромное интервью Дудаева с его фотографией в военной форме, где он, ну, только не матерными словами, как бы покрыл и Россию, и президента. Естественно, все разрушилось.
Ну, юридически.
Мне, да. Может, повезло, может, не повезло. Моя позиция была признана тогда слабой. Появился Николай Дмитриевич Егоров, царство небесное, кубанский казак, который предложил более радикальное решение проблемы Чечни. Ельцин позвонил мне, отстранил в сентябре 1994 года от этой темы. Можно за это исторически сказать спасибо, но тем не менее я считаю, что это и моя боль, моя ответственность, и поэтому в 1995 году я с сознанием дела выступал в Конституционном суде, доказывая право и обязанность президента применять силу для защиты территориальной целостности страны. И мы победили в суде.
Кавказ замеряется или все-таки волнуется? Что в будущем нам грозит юридически со всем этим клубком кавказских проблем?
Сложнейшая ситуация. Только на Северном Кавказе 44 территории, которые во времена Сталина друг у друга отнимали, нарезали, и эти обиды, и люди еще живые, являются таким миной замедленного действия. При ослаблении центральной власти и при ослаблении экономики они всегда вылезают. Кавказ – дело тонкое. Там нужна жесткая, но грамотная политика. Чего не всегда сейчас мы видим? Назначают бизнесменов, думая, что они экономику поднимут. Они поднимают не экономику, отбирают землю одних, дают другим, возникают трения, в том числе межэтнические. Сложнейшая ситуация на Кавказе, но все-таки, я думаю, тяжелейшие времена остались сзади.
Абхазия, Южная Осетия, учитывая, существует ли какой-нибудь сейчас косовский синдром, как вы, как юрист, оцениваете эту ситуацию?
Косовский синдром существует и в не меньшей степени в других странах. Отсюда позиция ряда европейских стран о непризнании Косово.
Но многие признали.
Ну, я имею в виду тех, у которых есть или баски, или еще какие-то региональные, национальные проблемы. Это стрельнет еще не один раз. Американцы здесь, конечно, но они любят наступать на грабли, не на своей территории. Что касается Южной Осетии и Абхазии, мы никак не решимся.
На что? И на что мы должны решиться? Присоединиться?
На любой вариант.
Или признать?
На любой вариант, но надо решиться и проводить последовательную позицию. Мы, с одной стороны, говорим территориальная целостность Грузии, с другой стороны, тут же говорим, что все граждане Абхазии наши граждане. Ну, так, ну что-то надо определенное сказать. Надо сказать, нашей целью, которая там через 100 лет, но целью интеграция Абхазии, Южной Осетии в состав России.
Российской Федерации.
Или сказать по-другому. Не надо их принимать в состав России, но мы дожмем Грузию и создадим там по 4-3 проблемам, там, допустим, транспорт, безопасность, еще что-то, такой экономический, политический режим, в котором граждане этих регионов, Абхазии, Осетии, будут чувствовать себя свободными в решении своих проблем. То есть, ну, более глобальный такой проект. Это другой вариант. Мы ни того не говорим. Ждем, что произойдет. Дождемся, что Грузия вступит в НАТО.
Сергей Михайлович, последний, наверное, в национальной теме, ну, на этот момент. Многие начинают считать сейчас, что в годы советской власти межнациональные отношения, ну, даже психологические, были значительно лучше, чем в последнее время. И есть определенное обострение националистских и шовинистских, с одной стороны, националистических тенденций каких-то в российском обществе сегодня. Вы воспринимаете это как... ну, как бы болезненно, как вопрос, который надо решать незамедлительно? Или все идет как-то более-менее нормально, похоже на другие?
Да ничего благостного не было и в советское время. Игра с преобразованием автономных республик в союзные, объединение, разъединение, депортация целых народов в 44-м году, в 43-м, 44-м году. Это что, не советское время?
Не, ну, вспоминает советское... не сталинское, скорее брежневское время. Когда кажется, что было спокойно и тихо.
Да не было там ничего тихого. Мы знаем узбекские, мы знаем другие дела и прочее. Просто все было под ковром. Сейчас проблема не этническая, сейчас проблема социальной, может фашистской нетерпимости по этническому принципу. Это гораздо опаснее. Я считаю большой ошибкой ликвидацию Министерства по делам национальности. Большой ошибкой. Пусть даже оно будет маленькое, но это будет площадка для диалога. Мы даже в Конституцию не записали о том, что на уровне местного самоуправления действует равное всеобщее прямое избирательное право. Не записали осознанно, потому что считали, что на местном уровне должна действовать национально-культурная автономия и квотное представительство национальных этнических меньшинств в муниципальных образованиях. Законодательство пошло потом другим путем, но в Конституции вот эти возможности остались.
Сергей Михайлович Шахрай, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Еще мимо одного вопроса не пройду, да, собственно, о нем и говорил. Суд над КПСС как один из самых серьезных, значительных психологически во многом процессов середины 90-х годов. И сразу начну с комментария Михаила Федотова.
С Сергеем Шахраем мы знакомы много-много лет. Когда он еще был аспирантом на юридическом факультете Московского университета, тогда мы с ним познакомились. Ну а сблизились и сдружились, конечно, тогда, когда он уже работал в правительстве и в парламенте, был одним из самых приближенных юристов к президенту Ельцину. И особенно плотно мы работали, конечно, тогда, когда шел процесс по делу КПСС в Конституционном суде. Я до сих пор помню замечательную шутку, которая тогда родилась. Ленин сказал: «Есть такая партия». Ельцин сказал: «Нет такой партии». А Шахрай добавил: «И никогда не было». Вот на этой концепции строилась наша работа в Конституционном суде тогда.
Кто придумал шутку-то эту?
Наверное, автор реплики ее и придумал, я думаю, Миша, поэтому ее и запомнил. Привет ему большой. Знаете, очень тяжело было удержаться, давили и организации разные, и политики, что надо построить процесс по типу Нюрнбергского. Я категорически был против этого, потому что...
Почему?
Мы не были страной, проигравшей в войне другой стране или державам. Мы настолько были все в этой системе, что судить часть семьи, там, деда, бабку, там, тестя, за то, что они были членами КПСС, и возносить других, вводить запреты на профессии, это был путь в гражданскую войну. Но я был в этом уверен, я эту позицию придерживался. И была найдена правовая формула. Мы судили не идеологию, осудили документы, которые были приняты, и мы их в суду предъявили из архивов, когда законодательную функцию осуществляла партия, судебную функцию осуществляла партия, финансовую функцию. То есть мы доказали формулу присвоения государственных функций общественной организации. Это первый посыл. Второй чисто формальный. По закону СССР общесоюзная считала 100 партий, в которой были более половины союзно-республиканских организаций. То есть 8 хотя бы. Угу. На момент подписания Ельциным указов, это 92-й год, ноябрь, 6 ноября, такой общесоюзной организации не было, юридически не было. Следовательно, нельзя было в 92-м году в Конституционном суде судить партию, которая уже не существовала де-факто и де-юре по союзному законодательству. И вот это опровергнуть никто не мог. Поэтому, не влезая в идеологию, не затронув первичные организации, потом КПРФ объявила это своей победой, какая там к черту победа, если было разорвано самое главное? Они не стали преемниками КПСС и юридически не могли стать, потому что те умерли на год раньше, чем родились эти.
Не, ну считают себя все-таки преемниками,
по крайней мере, считать себя можно и папой римским, и мамой римской.
А будущая коммунистическая идеология... Каково, на ваш взгляд, в России?
Я думаю, что КПРФ, когда закончится период Зюганова, будет все-таки трансформирована в левую, сильную социал-демократическую организацию. Во второй или в третий там, элемент политической системы. Угу. Просто никуда это не исчезнет. Ни идеология, ни взгляды, ни люди.
А какая система политическая, на ваш взгляд, будет сильная, там, двух-трехпартийная? Потому что мы видим доминирование одной партии. И, ну, сателлиты, да, есть вполне естественная партия КПСС, оппозиция, да, оппозиционная. И все с тем, как, судя по тому, как рассыпался либеральный фланг, вообще однопартийная страна стала.
Ну, невзирая на законы геометрии, где самоустойчивая считается фигуры треугольник, я считаю, для России самой устойчивой партийной системой является 2,5-партийная система, когда есть две сильные конкурирующие партии и некая третья, ну вот по жизни у нас получается это то, что из демократов соберется в тот довесок, который может играть в парламенте иногда ключевую роль, потому что в клинче находятся те другие партии. Сейчас мы от этой модели далеки, у нас одна доминирующая партия, и это опасно для политической системы. Отсюда мы видим усилия Путина, когда он поддерживает Миронова, потом там не очень поддерживает Миронова, поддерживает фракционность внутри КПРФ. То есть власть, в данном случае действующий президент, понимает, что вот эту вторую партию надо как-то выращивать, как пока никто не знает.
А либеральный фланг может создать свою партию на руинах того, ну, уже можно сказать, на руинах практически того, что было?
В идеале вот у 0,5 партии, в идеале, пока нет.
А почему так мало отдаете этому либеральному крылу? Специфика России?
Ну, это знаете, как диагноз. Это диагноз нашего общества сейчас, независимо от моих хотелок или не хотелок.
Угу. То есть случилось так, как случилось. Не зависит от исторического, относительно короткого периода, там срок 2-3 президентских.
Не, ну извините, откуда возьмется либеральная сильная партия, если в стране нет экономических свобод, рыночная экономика делает первые шаги. Что такое либеральная партия? Это огромный средний класс, процентов 50-60. Пока их нет, откуда? Если нет социальной среды, откуда возникнет либеральная партия?
А кто создаст эту среду?
Ну, мы с вами. Во всяком случае, то, что сейчас говорит Медведев, мне импонирует. В том плане, что если нет страха, значит, соблюдение законов должно быть экономически выгодным. И по такому пути сейчас будет трансформироваться налоговое законодательство, включая тот самый подоходный налог. По такому пути будет трансформироваться страховое дело и ряд других вещей. То есть грамотная политика по созданию среднего класса приведет к либеральной партии, даже, может быть, если этого и не хотят нынешние руководители.
Сергей Шахрай был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Сергей Михайлович.
Спасибо, что пригласили.
Пришли,
спасибо радиослушателям.
Ответили на те вопросы, которые нас интересовали. Удачи, всего доброго.
Всего доброго.